Глава 13. Есть люди, которым не нужно ничего повторять дважды. Они сразу все понимают, сказал Вектор Хьюго, сидевшему рядом с ним в лимузине. Когда Вектор отпил из стакана, кубики льда издали роскошный перезвон, а янтарная жидкость выглядела и того роскошнее. Хьюго сделал глоток из небольшой бутылки газировки, которой угостил его Вектор, невольно подражая действиям старшего. Вектор усадил его рядом с собой, и он планировал не потерять это место. «К сожалению, наши северные друзья продолжают действовать себе во вред», — продолжал Вектор. «Даже после того, как я отправил троих из их компаний на 43-ю ферму собирать спаржу». Он взглянул на Хьюго с вежливым любопытством. «Тебе нравится спаржа?»
«Я ее просто обожаю, сэр», — откликнулся Хьюго.
«Он никогда ее не пробовал». Вектор одобрительно кивнул. «Пища для человека со вкусом. Спаржу можно собирать комбайном, но он повреждает ростки и соседние недозревшие кусты, которые еще рано собирать». Вектор слегка наклонился в сторону Хьюго и понизил голос. «Они там на заводе, настоящие жмоты. Они не станут тратиться на комбайн получше. Они предпочитают сидеть и надеяться, что кому-то из работников придет в голову гениальная мысль, и он сделает им какой-нибудь аппарат бесплатно». Вектор сделал еще один глоток. «Но я тебе этого не говорил».
«Нет, сэр», — пообещал Хьюго с серьезным видом, мотая головой.
«Но спаржу все равно лучше собирать вручную», — сказал Вектор, выпрямляясь. «Единственный способ, которого она действительно заслуживает. Знаешь, в древности...» — Вектор сделал еще глоток. «Спаржу ели только короли». «Простолюдины такой чести не удостаивались», — Вектор улыбнулся Хьюго. «Но я сомневаюсь, что для тебя это новость». Хьюго неопределенно качнул головой. Насколько он понимал, Вектор просто вешал ему лапшу на уши. Но они сидели в его лимузине. Будь его воля, он мог хоть целый день рассказывать сказки про какие-то овощи, и Хьюго слушал бы. Возможно, это заставило бы Вектора расщедриться. «Это тяжелая работа, даже для специально сконструированного киборга. Но тяжелая работа дает людям чувство удовлетворения». Вектор сделал еще один глоток из стакана, и Хьюго отпил из бутылки темно-коричневой газировки. Он с некоторым подозрением относился к непрозрачным напиткам, но этот был довольно приятный на вкус. Вектор сказал, что это из его личных запасов чего-то под названием кола. Странное название, но вкус приятный. «Короче говоря, парочка заговорщиков теперь собирает спаржу», — сказал Вектор. «И ожидают удаления поясничной области, размышляя о том, как глупо они поступили. Я-то полагал, что это заставит их подельников задуматься». Вектор застыл, глядя в стакан. Хьюго надеялся, что от него не ожидали размышления о том, как глупо он сам поступал. Он устал думать обо всех своих промахах. «Но я ошибся», — сказал через какое-то время Вектор. «Я не люблю ошибаться и делаю это редко. Но когда такое случается, мне приходится принимать меры. Даже если мне этого не хочется, на мне лежит ответственность. Жителей Айрон-Сити и так слишком часто подводили. Их лидер не должен стать еще одним большим разочарованием». Он так серьезно посмотрел на Хьюго, что тот даже испугался. «Ты понимаешь, о чем я?» Хьюго кивнул, стараясь сделать вид, будто что-то знает.
«Если я могу чем-то помочь, сэр, то только скажите».
«Рад слышать, что могу на тебя положиться». Проникновенный тон Вектора лишь еще больше встревожил Хьюго. «Люди начинают так разговаривать, когда собираются пустить тебя в расход для твоего же блага. Тот, кто уговорил его отца на первую замену, вероятно, рассуждал примерно так же. Наши северные друзья перегруппировались, хотя теперь их осталось только четверо. Пятеро, считая киберхирурга». Хьюго на секунду запутался.
«Вы про ту женщину, которая сделала киборга?»
Вектор поднял руку, и Хьюго поспешил заткнуться. «Конструктор с большим потенциалом, но без талики здравого смысла. Скорость ничего не значит, если человек не может противостоять агрессии и физическим параметрам, которых требует Моторбол».
«Совершенно согласен», — сказал Хьюго.
Вектор посмотрел на него с легким изумлением, и мальчишка догадался, что ему полагалось молчать. Он престыженно опустил взгляд на почти пустую бутылку. «Заговорщики ничему не научились», —
продолжил чуть погодя Вектор. «Я думал, что их прикормленный киберхирург соберет вещички и уберется обратно в мертвые земли. Вместо этого она прячется у кого-то в подвале и работает над их новым проектом. К несчастью для них, я знаю, что они задумали». Вектор поставил стакан и протянул руку так, чтобы Хьюго был виден экран его телефона. Пока Вектор пролистывал изображения, Хьюго пытался сообразить, что это — настоящие фотографии или невероятно детализованные работы художника. Вектор все листал, и Хьюго в конце концов понял, что это фотографии настоящего киборга с дополнительными манипуляторами на предплечьях, бицепсах и даже бедрах. Этот киборг не менял одни инструменты на другие. Он носил все необходимые инструменты на себе на дополнительных конечностях. Одна такая складная рука на настоящей его руке выглядела как обычный универсальный набор инструментов. «Ты понимаешь, в чем проблема, Хьюго?» Это был не вопрос. Но на этот раз Вектор ждал ответа. «Конечно», — сказал Хьюго, гадая, как бы получше вывернуться. «Все эти штуковины...»
«Все слишком сложно».
«Именно. Ты сразу все понял». В виде поощрения Вектор наградил Хьюго тычком в плечо, от которого тот едва не упал.
«Все это слишком сложно для обычного человека».
Он откинулся на спинку сиденья и выключил экран телефона.
«Наши незадачливые северные друзья не имеют ни малейшего представления о жизни обычного работяги в Айрон-Сити. Они даже не задумываются о том, сколько это может стоить. Никто не может позволить себе такое сложное тело».
Пока Вектор наливал себе новую порцию выпивки, Хьюго с облегчением выдохнул.
«Или, может, они решили, что такое тело должно стоить столько же, сколько обычное?» — сказал Вектор, возвращая графин в крепление рядом со своим сиденьем. «Но тогда продавцы обанкротятся за неделю. Они же люди, а не декманы. У них есть семьи, которые надо кормить, работники, которым надо платить. И у тех тоже есть семьи, которые надо кормить. Понимаешь, к чему я веду?»
Хьюго кивнул, надеясь, что догадывается.
«И я уже не говорю о том, что все это несовместимо с биологией обычного человека».
Вектор снова продемонстрировал ему экран телефона.
«Все эти устройства. Чтобы ими управлять, потребуется мозг вдвое больше нормального».
«Или суперчип», — подумал Хьюго. Он ускорил бы работу мозга настолько, что тот смог бы управиться со всем этим и даже больше. Вектор смотрел на него выжидательно.
«Да, это нехорошо», — сказал Хьюго, торопливо соображая. «Я не знаю, что с этим делать. Может, надо сказать людям, что это очень дорого, и это тело может их убить?»
«Как?» — спросил Вектор, как будто действительно думал, что у Хьюго был ответ. «Я мог бы выпустить заявление, но станет ли кто-нибудь его читать? Заставить мою настройщицу читать его перед каждой игрой? Она симпатичнее меня, так что кто-то может и обратит внимание на ее слова вместо того, чтобы швырять в нее банки и бутылки».
Вектор издал короткий невеселый смешок.
«Не беспокойся, я пошутил», — вздохнул он. «Я уже почти вижу улицы, заваленные трупами людей, у которых повзрывались головы».
Хьюго подумал, что это звучало не слишком правдоподобно. Если люди не могут позволить себе новое распальцованное кибернетическое тело, они могут не бояться за свою голову. Но этот мир принадлежал Вектору. Хьюго в нем только жил.
«Я хочу помочь», — наконец сказал Хьюго, — «но не знаю как».
«Зато я знаю», — тут же заявил Вектор с широкой улыбкой. «Этот киборг уже свободно везде разгуливает, как живая реклама для наших северных друзей. Нам нужно убрать его с улиц, пока ситуация не вышла из-под контроля. И я знаю только одну команду, которая могла бы с ним справиться».
«Ясно», — сказал Хьюго.
«Вытаскивай телефон», — приказал Вектор.
Хьюго подчинился, и Вектор коснулся его телефона своим.
«Вот так. Теперь у тебя есть фотография и адреса мест, где он бывает. Кроме того, я добавил карту Северного района, на всякий случай. Можешь не беспокоиться о том, что это чужая территория. Я дал всем знать, что если ты окажешься в Северном районе, то по моему поручению. У тебя не должно быть проблем. Но если что-то пойдет не так, дай мне знать, и я все поправлю. Я не мог обеспечить тебе такую же защиту в Южном районе, потому что там ты был не по моим делам».
Хьюго почувствовал, что краснеет. Наступит вообще когда-нибудь время, когда ему перестанут об этом напоминать? Вектор дружески хлопнул его по плечу. «Но это все в прошлом, да? Просто выполни работу как следует, и все забудется. Так как у нас не так-то много информации об этой цели, даю тебе неделю».
«Может, если вы узнаете о нем что-то еще, то пришлете мне сообщение», — начал было Хьюго.
«Ты в своем уме?» — оборвал его Вектор так неожиданно, что Хьюго аж подпрыгнул. «Нам нельзя общаться, когда ты выполняешь задание. Если кто-нибудь узнает, что я к тебе как-то по-особому отношусь, то ко мне полезет всякая шваль. Тому подай то, этому все».
Несколько секунд он казался взбешенным, потом успокоился.
«Если я узнаю что-нибудь полезное, я передам тебе сообщение. Но ты не должен звонить мне. Ясно?»
Хьюго кивнул. Стакан Вектора опустел, и Хьюго ясно видел, что он хотел выпить еще. Но он понимал, что шеф не станет наливать, пока его подчиненный не уйдет, потому что уже был слегка навеселе. Еще один стакан, и он опьянеет. А Вектор не мог позволить людям вроде Хьюго видеть себя пьяным.
«Еще вопросы?» — подтолкнул его Вектор.
«Нет, сэр», — сказал Хьюго. «У меня есть все, что мне нужно».
«Прекрасно», — сказал Вектор. «Тогда выметайся и займись делом. Не разочаруй меня. У тебя 5 дней».
Хьюго открыл было рот, чтобы напомнить Вектору, что изначально он говорил о неделе, но потом решил, что лучше убраться из лимузина, пока он не сократил срок до 3 дней. Как только за парнем захлопнулась дверь, Вектор потянулся за графином.
«Задняя камера», — велел он, наливая, и с потолка лимузина спустился небольшой экран.
Он зажегся и показал вид улицы позади машины. Хьюго бежал прочь, словно самый настоящий мелкий воришка, не оглядываясь и не отвлекаясь на болтовню. Вектор подумал, не стоит ли отправить кого-нибудь проследить за парнем, просто чтобы убедиться, что тот ведет себя как положено. Но потом решил не тратить деньги понапрасну. Он отлично видел, что Хьюго хотел ему угодить. Может, в глазах мальчишки он был кем-то вроде отца? В конце концов, Хьюго был сиротой.
«Вот так громадина!» — сказала Кайоми.
Она сидела между Хьюго и Танжи на их обычном месте в кафе. Хьюго скинул полученную от Вектора информацию на телефоны Кайоми и Танжи, и теперь девушка беспокойно изучала экран.
«Прошлый был такой же», — сказал Хьюго.
«Нет, этот больше!» — настаивала Кайоми.
«Все равно не больше самого крупного киборга, которого нам приходилось разбирать», — сказал Хьюго и посмотрел на Танжи, ища поддержки.
Но Танжи выглядел таким же настороженным, как Кайоми.
«Она права, Хьюго. Этот чувак как танк. Тяжеленный и непробиваемый. Толстый».
«Массивный», —
услужливо подсказала Кайоми.
«Да-да», — сказал Танжи. «После того, как мы его свалим, мы намучаемся, чтобы сдвинуть его с места. Для этого у нас есть грузовик».
Хьюго начинал терять терпение.
«Помните? С лебедкой в кузове. Выпейте еще кофе, раз вы так захилели. Время у нас есть. Еще довольно рано».
Кайоми сползла с табурета.
«Кому-нибудь что-нибудь принести? И я не угощаю», — добавила она, стоило Танжи открыть рот.
«Нет, спасибо», — сказал Танжи с легким разочарованием.
Хьюго подождал, когда Кайоми отошла к стойке, потом повернулся к Танжи и сказал.
«Чувак, иногда ты ведешь себя как настоящий сопляк». «Я скажу об этом своему мозгоправу», — откликнулся Танжи. «Но она права. Это нелегкая работа. Всегда приятнее делить награду на троих, но я думаю, что нам нужна еще пара человек. Диф и Луи оба довольно накачанные».
«Диф?» — переспросил Хьюго с сомнением.
«Диф немного неповоротливый», —
сказала Кайоми, материализовавшись между ними. Она держала в руках чашку с чем-то горячим под небольшой горкой синтетических взбитых сливок.
«Он надежный», — поправил ее Танжи.
Кайоми хохотнула.
«Да ему надо буквально объяснять, как переставлять ноги, чтобы заставить его идти».
«Тогда его можно посадить за руль», — сказал Танжи. «А он вообще водить умеет?» — спросил Хьюго.
«Научится по ходу дела», — ответил Танжи.
«Нет, будем придерживаться плана», — сказал Хьюго. «Вектор дал мне 5 дней, чтобы отловить этого чувака. Мы можем управиться за одну ночь».
5 дней хватит на то, чтобы составить новый план», — сказала Кайоми.
Она слезала большую часть сливок и отпила. На верхней губе остались белые усики. Хьюго решительно покачал головой.
«Сначала он дал мне неделю. Через 2 секунды сказал 5 дней. Я боялся, что если еще немного задержусь, он заявит, что товар нужен был ему вчера, и я снова опоздал с доставкой. «Он и так может это заявить, если мы придем сегодня вечером», — сказал Танжи.
«Если завтра он скажет, что хотел получить груз вчера, это будет значить, что он нужен был ему сегодня», — сказала Кайоми.
«Что ты пытаешься сказать?» — спросил Танжи.
«Думаю, именно поэтому нам надо подловить его сегодня. И я не пытаюсь, я говорю».
Кайоми нахмурилась.
«Иногда у меня возникают серьезные сомнения по поводу ваших умственных способностей».
Когда они вышли из кафе, Хьюго показалось, что улицы пустеют быстрее обычного. Он посмотрел на небо. Собиравшиеся тучи заслоняли непременный диск Залема, обещая дождь.
«Эй!» — он ткнул локтем Танжи. «А сегодня ночью что, дождь обещали?»
Танжи поморщился и показал на небо.
«Судя по всему, дождю плевать, обещали его или нет».
Хьюго нахмурился. От дождя улицы становились слишком скользкими для гиробайков. Им много раз приходилось выполнять задания под дождем, но у него возник соблазн перенести сегодняшнюю работу на завтра. Разумеется, завтра мог пойти дождь еще сильнее. Док Ида называл климат Айрон-Сити тропическим и говорил, что он хорош для орхидей и джунглей в дикой природе, грибков и плесени в городе. Хьюго предложил отвезти его в мертвые земли, чтобы он собственными глазами увидел джунгли, но док сказал, что слишком занят. Жаль, потому что он хотел показать Иде не только деревья. Танжи ткнул Хьюго в бок.
«Я спрашиваю, не хочешь сначала проверить бар вдовьи ножки?»
Хьюго недоуменно на него уставился.
«Земля! Хьюго, ты куда нафиг подевался?» — раздраженно спросил Танжи.
«Я тут», — огрызнулся Хьюго. «Так-то лучше», — сказал Танжи, глядя на него в упор. «Это твое дело». «А тебя только твой бар и волнует», — сказал ему Хьюго.
«Эй!»
— Кайоми щелкнула пальцами у них перед носами.
«Парни! Не знаю, какие у вас друг с другом проблемы, но давайте не сейчас. У нас тут работа, а не мыльная опера».
«Ты все еще их смотришь?» — презрительно спросил Танжи.
«Только чтобы знать, как обращаться с вами двумя», — ответила Кайоми. «Вдовьи ножки в той стороне».
Она ткнула пальцем туда, где главная дорога уходила от остатков эстакады и пошла к байку Танжи.
«Эй, а можно мне за руль?»
«Грузовик там», — сказал Хьюго, указывая в противоположном направлении на развалины собора. «Я заберу его и встречусь с вами у бара». «Я оставлю Кайоми во вдовьих ножках, а сам пригляжу за другим баром», — сказал Танжи, взбираясь на гиробайк и заводя двигатель. «Если он появится, я отправлю сообщение. А ты не задавай глупых вопросов», — добавил он, обращаясь к Кайоми, когда она влезла на байк позади него и обхватила его руками.
Хьюго подъехал к погрузочной площадке заброшенного склада, стянул с грузовика брезент и поставил свой байк в кузов. Сюда не заглядывал никто. Из числа тех, кому интересно было бы заглянуть под грязнющий кусок брезента. Но на всякий случай Хьюго перетянул несколько проводов под приборной доской, чтобы грузовик нельзя было завести без ключа. Идею подсказал ему Ида, когда объяснял одному из пациентов, как будет менять проводку у него в ноге. Проезжая мимо собора, он вспомнил, что давно не забирался на площадку на шпиле. Шпиль уцелел только один. Площадка была прочной. Это была, наверное, самая высокая точка в Айрон-Сити, выше даже, чем пентхаус Вектора, из каждого окна которого, по слухам, открывался поразительный вид. Хьюго сомневался, что он мог сравниться с видом с площадки на шпиле. Впрочем, оттуда, наверное, был виден только Айрон-Сити. Хьюго же хотел смотреть только на Залем, на то, как заходящее солнце освещает небоскребы на краю диска, отчего стекла вспыхивают, словно их охватывает пламя. И свет играл на высоких зданиях наверху еще долго после того, как Айрон-Сити погружался во тьму. Залем находился так высоко, что там солнце закатывалось гораздо позже. Хьюго пообещал себе вернуться на шпиль после того, как они покончат с этой работой. До тех пор, пока в его коробке не наберется миллион кредитов, ничего другого ему не оставалось. Хьюго загнал грузовик в переулок в трех кварталах от вдовьих ножек. Он никогда не бывал в этом баре, но он вообще редко заходил в бары. Выпивка стоила денег, которым он мог найти применение получше. Это был обычный кабак. А значит, там не было так чисто, как в курильне. Но не бывало так много драк, как в притоне. Когда Хьюго вошел и направился к столику в дальнем углу, никто не обратил на него внимания. На столе стоял наполовину полный стакан какой-то жидкости, слегка темнее газировки, которой его угостил Вектор. Хьюго пододвинул его к себе, чтобы выглядеть как один из посетителей, и заметил на дне слой мути, похожий на ил. Неудивительно. Заказывая напиток со льдом, всегда следовало уточнить, что лед должен быть из чистой воды. Иначе можно было получить воду из-под крана с самыми разными добавками. Со своего места Хьюго отлично видел весь бар, в котором было людно, но не тесно. Он огляделся и не нашел Кайоми. В раздражении он набрал ее номер.
«Ты где?» — спросил он.
«Напротив, слежу за входной дверью», — ответила она. «Мне не обязательно сидеть в баре, чтобы увидеть цель».
«Почему?» — нетерпеливо спросил Хьюго.
«Если бы ты был симпатичной девчонкой в баре, ты бы не спрашивал», — резко ответила она.
Хьюго почувствовал себя идиотом.
«Извини, не думал, что кто-то станет к тебе приставать».
«Серьезно?»
— Кайоми буквально взвизгнула от возмущения.
«Половина посетителей в баре — придурки, которых не понимают жены. Половина — северные придурки, которых не понимают мужья. И я даже не стану рассказывать, чего хотят остальные. И не думай, что я зайду внутрь только потому, что теперь там сидишь ты».
«Не, все нормально. Позвони, если его увидишь. Или я позвоню тебе».
Хьюго повесил трубку при виде приближавшейся официантки. Она держала десяток грязных стаканов в усиленной механической руке и небольшой планшет для заказов в другой. Женщина выглядела настолько вымотанной, что Хьюго почувствовал усталость от одного взгляда на нее.
«Еще один?» — спросила она бесцветным гнусавым голосом.
«Спасибо, я еще с этим не справился», — сказал Хьюго.
«Ты так долго с ним нянчишься, что теперь даже кажешься моложе».
Она посмотрела на стакан.
«Тебе что, не нравится? Это черная смола Iron City».
Хьюго слегка поежился.
«Выглядит соответственно».
Официантка склонилась к столу и перемешала жидкость мизинцем своей живой руки. Темная муть в стакане теперь еще больше походила на ил.
«Вот так», — сказала женщина. «Теперь ничего не видно. С глаз долой, из сердца вон. Пей до дна. На здоровье».
Как только она отошла, Хьюго оттолкнул стакан подальше от себя. Телефон показывал начало третьего утра. «Наверное, стоит подождать до половины третьего, а потом уходить». «Ну да черт с ним». Хьюго подумал, что их цель, наверное, пошла в другой бар, и поднялся на ноги. Он выйдет на улицу и позвонит Танджи, и если киборга и там не окажется, они пойдут по домам. Пробираясь между столами, Хьюго подумал, что Вектору следовало дать им больше информации. Он открыл дверь и немедленно врезался во что-то твердое и несокрушимое. Хьюго отступил, пытаясь удержать равновесие, но что-то с силой толкнуло его в грудь, и он отлетел на несколько футов назад, всем весом приземлившись на копчик. Раздался оглушительный хохот, как будто это было самое смешное из всего, что счастливым посетителям вдовьих ножек приходилось видеть в последнее время, если не за всю жизнь.
«Что за молодежь пошла?» — прогремел веселый мужской голос. «Совсем не умеют пить!»
Новый взрыв смеха. Морщась от боли, Хьюго начал подниматься на ноги. Уже стоя на коленях, он поднял голову и посмотрел на стоявшего перед ним мужчину и чуть снова не упал.
«Эй, приятель!»
Киборг выглядел точно как на фотографиях. Он склонился к нему, уперев ладони в колени, и широко ухмыльнулся.
«Не умеешь пить, так хоть смотри, куда идешь!»
Не в силах пошевелиться, Хьюго подумал, что Кайоми и Танджи были правы. Этот парень был настоящим гигантом. Как он раньше этого не понял? А все потому, что он видел только, что Вектор платит и хотел показать, что может выполнить работу как следует. Деньги и желание что-то доказать сделали из него дурака, хотя следовало проявить наблюдательность и осторожность. Бицепсы киборга раскрылись, и из них появились блестящие механизмы с большими клешнями на концах. Они подхватили Хьюго подмышки и подняли так, чтобы его лицо было на одном уровне с лицом киборга, а ноги болтались над полом. Клешни сдавливали так сильно, что Хьюго показалось, его сейчас просто раздавят. Он крепко сжал губы, чтобы не закричать от боли.
«Лучше бы тебе пойти домой, парень».
Киборг взъерошил волосы на голове Хьюго своей обычной правой рукой, пародируя дружеский жест.
«Готов поспорить, что твоя мамочка уже вся изволновалась».
Все еще удерживая Хьюго на весу, киборг развернулся на месте и швырнул его о закрытую дверь. Хьюго отскочил от нее и во второй раз приземлился на копчик. От боли он на секунду ослеп. Он невольно вскрикнул, но ему было плевать. Не обращая внимания на смех, он торопливо поднялся на ноги и убежал. Копчик болел, не переставая, пока он рыскал по улице в поисках Кайоми.
«Чем ты там занимался?» — спросила Кайоми, появляясь из тени. «Ты сам говорил, что не нужно привлекать к себе внимание во время работы. Кстати, ты видел киборга? Он вошел как раз перед тем, как ты вышел. Я позвонил Итанджи, он уже едет».
Хьюго застонал. Он лишь смутно расслышал звук приближавшегося гиробайка Танджи, растирая сначала одну подмышку, потом другую. Киборгу не обязательно было сжимать его так сильно. Ему это просто нравилось. «Подонок», — подумал Хьюго, сдерживая слезы боли.
«Где ты планируешь на него напасть?» — спросил Танджи. «Я приметил пару местечек». «Все отменяется», — прорычал Хьюго, выпрямляясь.
Его копчик пронзила боль, как напоминание, что он тоже пострадал.
«Отправляйтесь по домам. Встретимся завтра и составим новый план».
«Серьезно?» — Кайоми удивленно моргнула.
«Почему?» — спросил Танджи с таким же удивлением. «Потому что я так сказал», — раздраженно ответил Хьюго.
Лицо Танджи вмиг словно обесцветилось, потеряло всякое выражение.
«Так значит, вот у нас как все теперь будет». «Нет, не так», — мрачно ответил Хьюго.
Танджи не шелохнулся. Кайоми взглянула на него настороженно.
«Вы были правы. Он огромный. Нам нужна еще пара людей».
Танджи перевел взгляд на бар, потом снова посмотрел на Хьюго.
«Что там случилось?» «Ничего», — сказал Хьюго. «Я просто хорошенько присмотрелся к нему, и интуиция мне подсказала. Не сегодня».
«Ладно», — сказал Танджи. «Не в моих правилах спорить с интуицией». Кайоми согласно кивнула и влезла на гиробайк позади Танджи, чтобы он подвез ее домой. Хьюго дождался, пока не скроется из вида, и сел в седло. Потом слез и довел байк до переулка. Вести грузовик было отчасти легче, но Хьюго не мог оставить его припаркованным возле своего дома. Укрыть машину на погрузочной площадке оказалось не так-то просто. Хьюго пришлось взобраться на кабину, потом на кузов, и все равно процесс оказался болезненным. А потом ему придется добираться до дома на гиробайке, если он не планировал ночевать в кузове. Идея ночевки показалась заманчивой, но он подумал, что внутри грузовик почти не проветривается. Он проснется совершенно больным, и у него еще сильнее будут болеть подмышки и задница. Побои всегда болели сильнее на следующий день. Хьюго повел байк с площадки к храму и внезапно расслышал голоса. Знакомые голоса. Он не мог определить, кто разговаривает, но точно знал, что это не его друзья. Голоса доносились из храма, что само по себе было странно. Все местные знали, что туда лучше не соваться. Это были избившие его головорезы из южного района. Хьюго спрятался за полуобвалившейся стеной и стал через щель между кирпичами наблюдать за выходом. Долго ждать не пришлось. Вскоре появилась троица парней, обдолбавшихся тем, что они нашли внутри. Первым шел парень, который наградил его прощальным пинком по почкам. Второго Хьюго не узнал. У третьего были позолоченные кончики волос.
«Эй, парни!» — окликнул главарь, когда его спутники подпрыгнули и столкнулись грудью. «Притухните, пока не доберемся домой, лады?»
Внезапно на стене соседнего здания зажегся большой экран, и все трое подскочили. Экран включался всякий раз, когда сенсоры определяли, что рядом с храмом находится больше двух человек. Хьюго тихо усмехнулся, глядя на застывшую перед изображениями троицу. Судя по всему, в южной части города наружные экраны встречались нечасто.
«Блин, здесь что, тусуются охотники?» — спросил один из парней. «Вы только поглядите на все эти объявления». «Если вы увидите этого человека, сообщите на завод», — сказал главарь, проводя рукой по своей глупой прическе. «Сейчас они услышат тебя без телефона».
Хьюго заметил медный отблеск у него на запястье.
«С чего бы наркоторговцу прятать здесь свой запас?» — спросил второй парень. «Прямо под экраном, который показывает всю эту добычу для охотников. Бред какой-то». «Это улетная штука!» — объявил первый парень.
Как по сигналу, они с приятелем подпрыгнули и снова врезались друг в друга грудью.
«Вы перебрали. Придется мне сунуть вас под холодный душ», — нетерпеливо сказал главарь. «Я не понимаю, чего бы нам не забрать все, что тут есть, и не продать самим?» — спросил первый парень. «Потому что тогда хозяин обо всем узнает и нас найдет», — проговорил главарь медленно и четко,
как будто общался с маленьким ребенком. «И нам никто не поможет.
Мы можем надрать ему задницу, а потом заткнуть рты всем, кто нас не поддержит», — сказал второй парень.
«Кому тогда мы будем продавать?» — спросил главарь. Два его подельника умолкли с глупым видом. Главарь обнял их за плечи.
«Слушайте, я зачем вас с собой таскаю? Чтобы вы думали?»
Они помотали головами.
«Вот именно. Зачем я вас таскаю с собой?»
Он подождал секунду.
«Чтобы веселиться. Вот почему вы сейчас здесь, и почему мы оставим это сокровище себе. Только мы втроем. Остальной команде вовсе не обязательно об этом знать».
«Как ты вообще об этом узнал?» — спросил второй парень.
«Хоть это-то расскажи». «Я не могу обмануть доверие».
Главарь скорчил печальную гримасу.
«Я только вот что скажу. Наркоторговцам надо быть поласкивей с людьми, которых они обжуливают вместе со своим главарем, и не отшивать их смс-кой. Потому что это реально может кого-то обидеть. А обиженный человек может рассказать приятелю, где наркоторговец прячет свой товар. Ладно, пошли уже. До автобусной остановки идти целый квартал, а я хочу добраться до дома еще затемно».
«Когда мы сюда вернемся?» — умоляюще протянул второй парень.
«Через 2-3 дня», — великодушно разрешил главарь.
«Давай через 2», — с надеждой попросил первый парень. Хьюго проводил взглядом бредущую по улицу троицу. Обдолбавшись краденой наркотой, они собирались вернуться домой на автобусе. Да уж, нашлись умники. Хьюго подавил смех. По стандартам южного района так оно, вероятно, и было. Через какое-то время он выпрямился. Подмышки и копчик высказали все, что они об этом думают, но теперь он не так страдал от этого. Он знал, что эти трое пробовали. Герцогиня уже много лет использовала храм под склад своего товара. Хьюго не испытывал к ней особой симпатии, как и к любому другому торговцу наркотиками. Тем не менее, она никогда не мешала ему взбираться на шпиль. Выяснилось, что как бы он ни садился на байк, у него все время что-то болело. Стоило устроиться так, чтобы облегчить боль в копчике, как начинали ныть подмышки. И наоборот. Он кое-как добрался до дома, меняя одну боль на другую. Вот такой он везучий. Получил ушибы в двух самых неудобных и нелепых местах человеческого тела. И снова он не мог никому об этом рассказать. «Ах да, парень поднял меня за подмышки. Было больно? Я думал, что помру». «Да Танжи обоссытся от смеха. Кайоми, вероятно, попытается сдержаться из вежливости. Бог знает, что бы они сказали, признайся он, что ему больно сидеть. Они до конца дней будут пересылать ему рекламу всяких извращенцев, готовых тебя отшлепать. Проклятие». Добравшись, наконец, до дома, он сначала убедился, что коробка с деньгами на месте. Еще какое-то время ушло на пересчитывание кредитов на тот случай, если в прошлый раз он ошибся, и на самом деле их было меньше, чем он думал. Или какой-нибудь ангел-хранитель, фея-крестная или тайный агент по установлению справедливости во Вселенной добавил ему чуть-чуть. Ни в кого из них Хьюго не верил. Но откуда ж ему знать? И он не обсчитался ни в меньшую, ни в большую сторону. Спрятав коробку, Хьюго разделся до трусов, побросав одежду на пол вокруг постели. Копчик начинал ныть, когда он ложился на спину. Подмышкам не нравилось никакое положение. Когда Хьюго перекатился на живот, подмышки напомнили, что не стоит поднимать руки или пытаться обнять подушку. Сворачиваться клубочком, как оказалось, тоже нельзя. В конце концов, Хьюго нашел наименее болезненное положение, которое позволило ему хотя бы немного поспать. Он задремал, когда солнце уже взошло, размышляя о том, что впервые в жизни понял, почему некоторые люди могут решить заменить части собственного тела на что-то менее чувствительное.